Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Белые тапочки современного искусства» радио эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Италия, которую надо спасти». Из дневника путешественника Владимира Вейдля. Запись 1969 года. Новости культуры и музыкальные записи. Андрей, я теперь уже боюсь называть их новыми, потому что в прошлый раз выяснилось, что никакие они не новые, мы просто дурачим слушателей.
Ну, в чем-то мы, наверное, конечно, их дурачим, но, с другой стороны, для большинства слушателей они абсолютно новые. Так вот и сегодня мы будем слушать записи 87-го года, но 99% наших слушателей, я в этом абсолютно уверен, их никогда не слышали. Мы будем слушать записи замечательной джазовой группы «Архангельск».
Переходим к новостям культуры. В лондонском книжном магазине «Калдерс» в субботу, 25 июля, состоялось первое чтение недавно найденных ранних сочинений Пелома Гренвилла Вудхауса, автора цикла книг о Дживсе и Вустере. Газета «Гардиан» сообщает, что эти произведения – небольшие сатирические скетчи или пьески политической направленности. Все четыре текста датируются 1904-1907 годами. Они были написаны Вудхаусом вместе с его приятелем Бертрамом Флетчером Робинсоном и напечатаны были в газете «Daily Express» и в еженедельнике «Vanity Fair». Впоследствии их все забыли. Почему я выбрал именно эту новость? Потому что Вудхаус известен своим циклом книг о Дживсе и Вустере, а музыка из фильма «Дживс и Вустер» каждый раз звучит в начале нашей с вами, Андрей, программы. Вот эта музыка.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Видите, Андрей, я тоже сегодня немножко как бы диск-жокей. А теперь вам черед поделиться новостями.
Ну, Иван, раз вы начали с находок, с найденных рассказов Вудхауса, ну, я попробую продолжить в том же ключе. Найден пропавший 45 лет назад музыкальный шедевр. Пьеса «Песнь звезд» выдающегося испанского композитора начала 20 века Энрике Гранадоса, которая пропала в середине 60-х годов прошлого столетия при пожаре, найдена, восстановлена и записана. И компакт-диск с этой записью можно купить, он выпущен фирмой «Наксос». Гранадос, автор знаменитой сюиты «Гойески», написал «Песнь звезд» в конце 1910-х годов. А в 1911 году это 17-минутное сочинение для фортепиано, органа и трех хоров впервые было исполнено в Барселоне и сразу признано шедевром. Опоздав на запланированный прямой морской рейс в Испанию из Штатов, а Гранадос был не только знаменитым композитором, но и пианистом-виртуозом, и он был первым, насколько мне помнится, испанским композитором, который был приглашен для игры при американских президентах. Так вот, после того, как он поиграл по американскому президенту и закончил турне по Америке, Гранадос решил отправиться обратно в Испанию, но он опоздал на корабль. И тогда он сел на корабль, идущий в Англию, а там пересел на пароход, который должен был доставить его через Ла-Манш во Францию. Однако 24 марта 1916 года этот корабль был атакован торпедой немецкой подводной лодки. Корабль не затонул, однако от сильного удара многие из находившихся на борту были выброшены в воду, в том числе и жена Гранадоса. Гранадос прыгнул за борт, пытаясь ее спасти, и утонул. Архив Гранадоса остался в семье, но его сын Виктор продал 4 рукописи, в том числе и «Песнь звезд», американскому продюсеру Натаниэлу Шилкерту. В 1940 году «Песнь звезд» предполагалось записать на студии «Коламбия», и дирижировать должен был великий Артуро Тосканини. По разным причинам запись не состоялась, и это была первая, но не последняя неудачная попытка. Рукопись оставалась у Шилкерта, а в 1964 году в его архиве разразился пожар, и рукопись сочли пропавшей. Наследники Гранадоса не оставляли надежды отыскать автографы, оказавшиеся у Шилкерта. И только в начале 2000-х годов биограф композитора Уолтер Кларк сумел убедить невестку покойного уже ныне продюсера показать, что же осталось от рукописи испанского композитора. Выяснилось, что ноты очень сильно пострадали, но не столько от огня, сколько от воды при тушении пожаров. Современные технологии позволили прочесть то, что еще недавно прочесть было бы невозможно. И вот, наконец, «Песнь звезд», как я уже говорил, записана на диске, посвященном хоровой каталанской музыке XX века.
Ну, если мы с вами, Андрей, пошли уже по находкам, то вот вам «Алаверды». 2 августа в Зальцбурге будут исполнены 2 фортепианных произведения, давно находившиеся в архивах Международного фонда Моцарта, но до сих пор их авторство было не установлено. Недавно эксперты пришли к выводу, что они написаны все-таки Вольфгангом Амадеем Моцартом. Обе вещи будут исполнены на фортепиано, на котором в свое время играл композитор. К своей смерти в возрасте 35 лет Моцарт написал более 600 музыкальных произведений. Прошу.
Если мы продолжаем эту россыпь замечательных новостей, то не могу не сказать про то, что знаменитейший германский кинорежиссер Вим Вендерс, тот самый Вим Вендерс, который в 1984 году получил золотую пальмовую ветвь в Канне за фильм «Париж-Техас», а самая известная картина «Небо над Берлином» завоевала в Канне через 3 года после этого приз за лучшую режиссуру. Так вот, этот самый Вим Вендерс подтвердил свое намерение завершить, доснять до конца, довести до какого-то завершения фильм о Пине Бауш, который он начал снимать еще до смерти знаменитой балерины и хореографа. По признанию режиссера, концепция фильма, естественно, будет изменена, но он не откажется от своей первоначальной идеи создать стереоскопический, трехмерный фильм, посвященный искусству танца. «Внезапная смерть Пины Бауш», сказал Вим Вендерс, лишь приостановила работу над картиной, но ее компания продолжает функционировать, и спустя многие годы танцоры все так же будут исполнять поставленные ею номера, вдохновляя зрителей по всему миру. Пина Бауш, крупнейший современный немецкий хореограф, умерла в Германии совсем недавно, 30 июня 2009 года. Она была ученицей хореографа Курта Йосса, начала танцевальную карьеру в Германии и в Америке, а с 1972 года она руководила театром танца в Вуппертале. Эксперименты в области современной хореографии принесли ей множество международных наград.
Перейдем к другим видам искусств и к другим темам. К вопросу о том, как влияет температура на земном шаре на развитие цивилизации и культуры. Вот, например, в Андах подъем температуры всего на несколько градусов в первой половине второго тысячелетия нашей эры стал причиной подъема цивилизации инков, так утверждает французский палеоэколог Алекс Чепстоу-Люсти. О его выводах пишет газета «Таймс». Благодаря потеплению индейцы смогли приспособить горные районы для сельского хозяйства и использовали для их орошения воду тающих ледников. Чепстоу-Люсти полагает, что освоение горных областей и развитие террасного земледелия дали инкам определенный избыток пищи, который, в свою очередь, позволил вывести часть мужского населения из сельскохозяйственного производства в другие области, например, в строительство дорог или зданий и в службу в армии. Разумная аграрная политика в сочетании с удачными военными походами позволила инкам стать хозяевами самого большого государства до Колумбовой Америки. Экспедиция, которую возглавляет Чепстоу-Люсти, а он представляет Французский институт исследования Ант в Лиме. Эта экспедиция изучала изменения климата по отложениям на дне горного озера Маркакоча в районе Куско. Этот регион был центром экспансии инков. По пыльце, семенам и другим ботаническим и геологическим показателям, сохранившимся в слоях отложений, можно определить тип климата. Как оказалось, регион пережил в конце IX века сильнейшую засуху. И вот она, по-видимому, послужила причиной упадка культуры уари. Они предшествовали инкам. Подъем цивилизации инков начался в XI веке и продолжался до XVI. А покорение их испанцами заняло примерно 40 лет. С 1530-х до 1570-х годов. Андрей, самое время напомнить нам, какая музыка у нас сегодня звучит.
Вы знаете, Иван, прежде чем напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем, не могу не сказать, что для меня в этой новости о индейцах есть нечто грустное. Я понимаю закономерности развития цивилизации, человеческого общества, но представляете, как потом исследователь скажет, что утончание озонного слоя и повышение температуры на Земле привело к тому, что два знаменитейших радиожурналиста, радиоведущих, Иван Толстой и Андрей Гаврилов, вынуждены были выйти из студии и заняться производством зонтиков от солнца для того, чтобы население не обгорело. И таким образом был дан новый толчок упадку цивилизации 21 века. По-моему, это будет очень грустно. Но пока это не наступило, могу сказать, что мы слушаем музыку, в общем, противоположную этим упадническим настроениям. Это музыка нашего севера. Это знаменитый джазовый ансамбль из Архангельска, который так и называется «Архангельск».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. «Белые тапочки современного искусства», так назвал свое радиоэссе Борис Парамонов.
Печальная культурная, а вернее антикультурная новость из Нью-Йорка. Радиостанция WQXR, принадлежащая корпорации «Таймс», то есть в сущности знаменитой газете, продается испанскому, непрерывно растущему в Нью-Йорке радиовещанию. Конечно, не то, что продается, но становится объектом некой коммерческой транзакции. Она сама продает свой радиоканал на коротковолновой частоте этим самым испанцам за 45 миллионов долларов и переходит на их. Новая частота обладает гораздо меньшим диапазоном, так что урон несомненный. Но это еще далеко не все. На этом неудобном, второразрядном радиоместе станция, вне всякого сомнения, потеряет в рекламе. Но, а коли так, упадок неизбежен. WQXR была одной из важнейших культурных институций Нью-Йорка. С ней сотрудничали Метрополитен Опера, оркестр Нью-Йоркской филармонии и знаменитая музыкальная школа Джильярд. Вот только один пример этой высококультурной работы, можно сказать, миссии. Каждую субботу радиостанция вела прямую трансляцию оперных спектаклей из «Метрополитен», иногда и других оперных театров. Трансляция начиналась в час дня и шла примерно до пяти. В антрактах давали интервью оперные звезды и дивы. А однажды я слышал старое, 60-х еще годов, интервью с Шостаковичем при исполнении одной из его симфоний. Мне запомнились слова гения: «В этой части симфонии я хотел дать впечатление магазина игрушек». Я человек абсолютно не музыкальный, в доказательство чего могу рассказать одну историю. Школьникам-десятиклассникам с двумя приятелями попали мы в питерском саду отдыха у Анечкова дворца на дневной симфонический концерт. В 10 классе проходили поднятую целину, и мы, глядя на оркестр, с трудом удерживались от смеха, вспоминая, как шолоховский Нагульнов описывал симфонический оркестр «На скрипках дрочит». Играли, помню, 4-ю симфонию Чайковского. Так вот, в Америке я стал не то что меломаном, но постоянным слушателем WQXR. Целый день на моем письменном столе играет радио, настроенное на эту волну 96,3. Это в Нью-Йорке отдушина, оазис. Я до того наслушался классики, что могу определить, узнать композитора не только по памяти когда-то слышанного, но по стилю, по характеру звучания. Различаю в сущности всех классиков, ну разве что Габриэля Фаре могу спутать с Цезарем Франком, а Чайковский абсолютно узнаваем по одной черте, у него в оркестровке выделяются фаготы. О предстоящих переменах на WQXR сообщили во всей медиа, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс», конечно. Но в ней, в том же номере, еще одно сообщение, которое стоит сопоставить с новостью о радиостанции классической музыки, а именно статья о новой выставке в Музее современного искусства. Называется статья «Коллекционные предметы пекинской жизни», автор Холланд Коттер. Ну вот, давайте процитируем кое-что.
Многоэтажный атриум Музея современного искусства впору заполнять монументами, но в настоящее время он под завязку забит предметами личного обихода китайской женщины по имени Джоу Хуньян. Она родилась в 1938 году и умерла в январе этого года в Пекине. 60 лет жила она в этом городе вместе с мужем и двумя детьми, в маленьком доме, постепенно наполняя его всякой всячиной. Одеждой, книгами, кухонными и школьными принадлежностями, магазинными упаковочными пакетами, чашками для риса, куклами. Все это громоздилось друг на друге без какого-либо организационного порядка. Но сейчас каждый из этих предметов, каждая старая пуговица и шариковая ручка расположенной в музее вместе с ее холодильником и кроватью.
Статья большая, переходящая с первой страницы на последующую, и наполнена она подробностями так же туго, как маленький домишко госпожи Джоу, старыми, вышедшими из употребления, но заботливо сохраняемыми вещами. Их организовал в некую композицию, или, как теперь говорят, инсталляцию, сын покойный, китайский очень известный сейчас художник Сон Дон. Его мать происходила из богатой семьи, после коммунистической революции потерявшей все, им оставили только крошечный домик. И у госпожи Джоу в течение ее нелегкой жизни выработалась эта маниакальная привычка ничего не выбрасывать. После ее смерти сын, о мытарствах которого в нынешнем Китае тоже подробно рассказывается, сделал вот эту композицию и выставляет ее в разных странах. Сейчас она добралась до Нью-Йорка. Первая и мгновенная мысль, приходящая в голову при чтении статьи в «Нью-Йорк Таймс» – инсталляция Ильи Кабакова «Коммунальная квартира», показанная, кажется, в 80-х годах. Я не помню, что говорили американцы, глядя на эту диковину, но бывшего советского человека она впечатляла. Выдумка, прием или, по-нынешнему, фишка была в том, что инсталляция Кабакова отнюдь не была натуралистическим воспроизведением советской коммуналки, а ее символической репрезентацией. Кухня, помнится, была увешана веревками, а на них нанизаны тысячи мелких бумажек. Именно бумажек, а не, допустим, сохнущего белья. Еще помню одну комнату, закрытую на ключ, но в дверях было некое смотровое отверстие, и зритель видел раскладушку с какой-то кузей на ней, а на стене плакат сталинских лет. Больше ничего. Это была не коммунальная квартира, а ее убедительный художественный образ». Инсталляция сына госпожи Джоу построена не символически, а именно натуралистически. Расположены в некой симметрии реальные предметы, скопившиеся вокруг китайской домохозяйки в течение ее нерадостной жизни. На одной из трех фотографий, сопровождающих статью Холланда Коттера, кровать, на которой аккуратно сложены стопки постельного белья, а сбоку кровати целые флотилии обутки, в основном каких-то тапочек. Вот это симметричное расположение. Тапки к тапкам, а чашки к чашкам и составляет, видимо, художественный элемент инсталляции. Ее прием – обыгрывание количества, дающее эстетическое качество, если, конечно, можно сегодня говорить об эстетике. Современный художник не рисует и не пишет маслом по холсту, а выдумывает, создавая более или менее остроумные композиции в реальном пространстве. А теперь начали осваивать виртуальное пространство, и та же «Нью-Йорк Таймс» посвящает художественной рецензии компьютерным играм. Не весело все это. И не рисую я, и не пою, и не вожу смычком черноголосым. Из мира исчезла красота, потому и искусство, еще цитата, и поэзия степенно уползает в логарифмы. Высшее достижение современного концептуализма – атомный гриб. Недаром же немецкий композитор Штокхаузен назвал акт 11 сентября величайшей симфонией. Что ж удивляться, если Брамс и Сен-Санс вытесняются ламбадой. Но это, конечно, не оружие массового уничтожения. Бродский: «Мир погибнет, цитирую, не от меча, а от дешевых брюк, скинутых с горяча». «Из мира ушла музыка», — говорил Блок. Вслед за ней и живопись. Глядя на китайские тапочки в Музее современного искусства, вспоминается советское присловие: «В гробу я тебя видал в белых тапках».
Борис Парамонов, «Белые тапочки современного искусства». Андрей, теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, пожалуйста, еще раз. Кто сегодня играет в нашей программе и что играет?
Сегодня играет джазовая группа «Архангельск», созданная замечательным саксофонистом Владимиром Резицким. Это записи 1987 года, и в большинстве своем они неизвестны слушателям.
Теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противоречивые впечатления украинской паствы от визита патриарха Кирилла обсуждаем с сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и в 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киевской области Украины сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагмент черепа, который может принадлежать убитому в 2000 году журналисту Георгию Гангадзе. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии заявил, что осуществлять контроль за ходом выборов в парламент, которые пройдут завтра, могут только аккредитованные наблюдатели. Во вторник власти обязали 5 российских и белорусских наблюдателей покинуть Молдавию в течение суток. Представители правозащитных организаций и оппозиционных движений провели во вторник вечером в центре Москвы пикет под лозунгом «Свободу политзаключенным». Депутаты Госдумы, правозащитники и общественные деятели считают запрет на выезд детей за рубеж незаконным и противоречащим Российской Конституции. За такой запрет выступает главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в связи с угрозой заражения новым гриппом H1N1. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике высказывания вице-президента США Джозефа Байдена о России в интервью газете Wall Street Journal. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов заявил, что Минск продолжает внимательно рассматривать вопрос о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, отметил министр. Власти Ирана отказали оппозиции в проведении транспорта. траурной церемонии в память о ее сторонниках, погибших в июне в столкновениях с полицией. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Израиле переговоры с премьер-министром этой страны Бениамином Нетаньяху. Обсуждались перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта. Боевики движения «Талибан» в Пакистане готовят детей к тому, чтобы использовать их в качестве террористов-смертников. Об этом сообщили представители пакистанских властей. В результате взрывов и нападений на юге и востоке Афганистана во вторник погибли не менее 16 человек. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан запасаться продовольствием на 2 года вперед.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, пожалуйста, еще раз напомните, кого мы слушаем.
Мы слушаем джазовую группу «Архангельск» под управлением Владимира Резицкого. Записи были сделаны в 1987 году в Эстонии, пожалуй, в единственном месте в то время, где можно было делать записи авангардного джаза.
В Париже открылись антикризисные пляжи. Ну, собственно говоря, это название всего лишь этого года. На самом деле, в Париже, как и во многих других европейских городах, вошли в моду городские пляжи. Собственно, они, например, всегда были в Ленинграде у Петропавловской крепости и в некоторых других местах, да и, насколько я знаю, в Москве тоже стали такие появляться. Но теперь их называют антикризисными, может быть, так сказать, для выпускания некоего социального напряжения, некоего пара. Они привлекают горожан, в частности, парижан, тем, что там можно и дешевле купить воду, и мороженое всего стоит 1 евро, и если нельзя купаться в Сене, потому что, конечно, городская грязная река, совершенно непрозрачная, то, по крайней мере, навезенные туда сотни тысяч тонн песка позволяют загорать, развлекаться, играть в пляжный волейбол и так далее, водить туда детей и, в общем, наслаждаться летними теплыми деньками. Андрей, ваша новость.
Я хочу, если можно, Иван, чуть-чуть продлить вашу новость. Будучи абсолютным патриотом Питера, как вы знаете, не могу не сказать, что все-таки пляж у Петропавловской крепости – это пляж, в нашем понимании, более-менее обычный. А вот пляж Парижа, он искусственный, и в этом принципиальная разница. Набережные Парижа в центре города – это как раз то место, куда и были вывалены, правда, очень аккуратно, конечно, эти сотни тысяч тонн песка, и пляж существует в самом центре, благодаря, в общем-то, очень гуманному устройству парижских набережных. Я помню, когда я первый раз увидел этот пляж в центре города, где сотни, если не тысячи людей в плавках просто валялись напротив тех культурных ценностей, куда шли вспотевшие, ошалевшие туристы, я был просто потрясен. И я абсолютный патриот вот этих искусственных летних пляжей. Но если говорить про то, что где открывается, не могу не сказать о том, что меня поразило. Это новость, которая пришла из Пермского края. Я помню, как еще в детстве я почему-то где-то увидел, как не помню, надпись «Лысьва». По-моему, это было на газовой плите. Я помню, что меня озадачило это буквосочетание. Я представил себе что-то облысевшее насекомое, что-то среднее между тараканом и пауком. Ни в коем случае не хочу обидеть жителей этого славного поселка или города, но надо признаться, что фонетически это, наверное, все-таки не самое удачное буквосочетание читания русского языка. Так вот, в городе Лысьва Пермской области открылся парк советской культуры. В рамках программы «Пермский край. Территория культуры» вернулись традиционные советские скульптуры, отреставрированные женщины с веслом, или, если, наверное, правильно сказать, женщины с веслами, пионеры с горнами и летчики с самолетами и без оных. При этом сам городок был и остается классическим образцом советской архитектуры 30-х годов, а все скульптуры были взяты из расположенного недалеко бывшего пионерского лагеря. Парк оказался частью более масштабного проекта «Щусевский квартал», посвященного истории создания социалистического городка, соцгородка, Лысвинского металлургического завода, спроектированного архитектурным бюро под руководством Щусева, того самого, кому мы обязаны мавзолеем Ленина на Красной площади. Кроме того, в Лысвинском городском музее открылась выставка «История одной улицы», посвященная созданию улицы Ленина. Однако реставрация Щусевского квартала проходит достаточно хлопотно благодаря тому, что все-таки исторические реалии несколько изменились. Прежняя администрация Лысевой продала частникам центральное здание архитектурного ансамбля «Дворец культуры металлургов», и, по слухам, там будет сделан развлекательный центр. Хотя гипсовые барельефы на фасаде никто пока не убрал и вроде бы убирать не собирается. Все-таки, наверное, детские впечатления оказываются правдивыми. Вот от этой новости у меня снова возникло в памяти ощущение старого облысевшего чудовища, что-то среднего между пауком и тараканом.
Ну, вас, Андрей, с вашими пауками и тараканами, я вам предлагаю красивую маленькую новость. 10 самых дорогих улиц мира. Знаете, есть такая игра в составление всяких всевозможных десяток. Вот, по-моему, такая красивая десятка. Самая дорогая улица в мире находится в... Вот угадайте, где? И как называется?
Где-нибудь, наверное, на востоке.
Нет, на юге. Она находится в Монако и называется «Авеню Принцесс Грасс». Недвижимость здесь стоит 120 тысяч долларов за квадратный метр. На втором месте какая улица? Сразу вам подскажу. На Лазурном берегу Франции «Шма де Сент-Эспис». На третьем месте, вы, наверное, были на ней, во всяком случае, я был, и думаю, что многие из наших слушателей. Пятая авеню в Нью-Йорке, 72 тысячи долларов за квадратный метр. Дальше лондонская Кенсингтон Пэлас Гарденс, 65 тысяч долларов. Затем всем известная авеню Монтень в Париже, 54. Виа Суврета в горнолыжном швейцарском курорте Сент-Мориц, 45 тысяч. В Италии улица Виа Рамаццина в Сардинии, 42 тысячи. Восьмая позиция – Северн Роуд в Гонконге, 40 тысяч. Московская Астория.
А, все-таки Восток. Я в чем-то был прав, Иван.
Хорошо. Затем Евразия, Азиопа она же, Московская Остоженка, 35 тысяч за квадратный метр. И, наконец, замыкает десятку самых дорогих улиц мира – Уолсли Роуд в Сиднее. Жилье там стоит 28 тысяч долларов за квадратный метр. А теперь, прежде чем мы пойдем дальше по программе, Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня звучит замечательная музыка замечательного джазового коллектива. Это группа «Архангельск», созданная в городе Архангельске же Владимиром Резицким, знаменитым саксофонистом. Должен сказать сразу, что джазовая группа «Архангельск» одна из немногих наших групп, один из немногих наших коллективов, которые получили, ну, в общем, без преувеличения, всемирную известность.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь наша рубрика «Переслушивая свободу». Писатель и искусствовед Владимир Васильевич Вейдля в течение многих лет вел как бы блокнот путешественника или дневник писателя. И вот сюжет, посвященный Италии, точнее Венеции, которую надо спасать. Архивная запись 1 августа 1969 года, ровно 40 лет тому назад.
Перелистываю книгу, изданную обществом «Наша Италия». По-русски эту книгу можно было бы озаглавить «Италия в беде». Итальянское заглавие означает «Италия, которую надо спасать» или «следует спасти». В последней из моих венецианских бесед говорил я уже о выставке, устроенной этим обществом в Венеции. Невеселая о ней сохранилась у меня память. А вот теперь эта книга, еще подробнее документированная, в частности, насчет самой Венеции, опасности, которым она как раз нынче подвергается, насчет ее судьбы. Судьба эта почти что висит на волоске. Рассматриваю иллюстрации, читаю, и все большая грусть овладевает мной. Пустынность нужна этим местам. Поймите, пустынность. Нельзя было и музей строить так близко. Отодвиньте его. На колеса поставьте, увезите. Уберите бетон, отведите дорогу. Вы убийцы. Вы поэзию мира бросаете в мусорный ящик. С кем это я говорю? Кого умоляю? Кого проклинаю? В том-то и наибольшая беда, что неуловимы эти люди. Это и все, и никто. Есть, однако, и сопротивляющиеся им. Есть защитники. И даже, как устроители выставки, издатели книги, основатели общества, организаторы защиты. Но огромное большинство, увы, это те, кому все равно. Они молчаливо утверждают замену хорошего плохим или порчу хорошего. Уже тем самым утверждают, что плохим или испорченным безмятежно пользуются, как если бы оно было хорошим. Это фаталисты прогресса. В самой активности своей они фаталисты. Прогресса не судят, а лишь подчиняются ему, не разбирая, в чем он плох, в чем хорош. Не кормчие они, а грибцы. Ладья их плывет по течению, а они лишь пекутся о том, чтобы грести побыстрее. Одна надежда на немногих, на верных старой Европе, чей корабль умел плыть и в обход, и наперекор. Но силы их ограничены. Вот, например, город, где я всегда хотел побывать, да не успел. Ломбардская Кремона. Славен ее собор, площадью его она горда. Да вон, гляжу, вся площадь в лесах. Краны торчат над щебнем старых строений, и лезет вверх какой-то безликий великан, чтобы семечки под облаками лущить и сплевывать на соборную черепицу. Уж и не знаю, ехать ли мне туда. Но ведь и в самой Венеции, где была выставка, в 10 минутах ходьбы от Палаццо Грасси, где она помещалась, недаром 2 года уже как разрыт и заборами загражден широкий Кампо Манин. Недаром я там с недоумением и сомнением по дощатым мосткам проходил каждый раз. Вижу теперь, какое здание сберегательной кассы собираются там строить. Принятый проект мало чем отличается от непринятых. Он приличен, все они приличны. Но Венецию это здание не то чтобы не украсит, разве об этом возможно и мечтать, но и не останется нейтральным, малозаметным, как многие здешние, даже довольно крупные постройки минувшего века. Бедная Венеция. Когда произношу я слова «наша Италия», я другой смысл им придаю, чем итальянцы. Италия принадлежит всем нам, любящим ее, обязанным ей очень-очень многим. И Венеция, конечно, общее достояние всех любящих Венецию. Мы все ответственны за нее, за ее сохранность, за ее неисчезнувшее, живущее в настоящем прошлое. А ведь оно в опасности. Венеция под угрозой. Есть очень веские данные, установленные вполне точно. Средние руки наводнения бывают в Венеции каждый год. В 1908 году такое нормальное наводнение захватывало 15% городской территории. В 1961 году 34%. И заливает оно при этом лучшую, самую богатую, не одним денежным богатством, часть города. Венеция издавна, уже в 16 веке это было замечено, опускалась, погружалась в лагуну на 11 или 12 сантиметров за 100 лет. Нынче мера этого погружения достигла 30 сантиметров. И она возрастает. Все соотношение природных сил, от которого зависел уровень воды в лагуне, нынче меняется. Второй или третий год роют в лагунном дне фарватер, канал в 16 метров глубины, благодаря которому огромные нефтяные суда смогут напрямик идти в Маргеру. Для той же непомерно разросшейся за недавние годы Маргеры роют глубокие артезианские колодцы в 10 километрах от Сан-Марко. Оказалось, что грозят они Венеции совсем близкую бедой, так что не 70 лет оставалось бы ей жить, как утверждают некоторые весьма серьезные люди, а намного, намного меньше. Утешительно новейшая весть, что их перестанут рыть. В 2 года прикончат все артезианские колодцы и построят акведук, чтобы заводы поить речной, а не из-под дна морского водой. Только Маргера, увы, не одним этим угрожает всем нам. От прореза каналом лагуны не может, видите ли, отказаться. Донимает Венецию дымом, копотью, сажей, истязает ядовитыми отбросами мазутных чистилищ и адских доменных печей. Мазут – самый заядлый враг Венеции. Нет, не зря. В Венеции вид бензинных насосов такую мне всегда досаду причинял. Разрушение Венеции невероятно ускорилось за последние 2-3 десятилетия. Еще невероятнее за последние 5 лет. Прошлогоднее обследование показало, что в 40% домов сырость стала чрезмерной. Жилая площадь всех квартир стала на 37% нежилой. Неудивительно, что каждый год 3500 венецианцев покидают Венецию. 17 тысяч, согласно последнему подсчету, продолжают в Венеции работать, но живут уже не там. 1325 квартир пустуют. За 15 лет город потерял 45 тысяч жителей. Нынче их в Венеции 120 тысяч. В Месте, по соседству с Маргерой, 200 тысяч. И тут нужно заметить, как это не грустно, что предпочтение, оказываемое жизни в Месте по сравнению с жизнью в Венеции, проистекает отнюдь не из одного лишь плачевного состояния венецианских жилищ, но и в равной мере объясняется потребностью нынешнего человека, особенно молодого, жить по-нынешнему, то есть прежде всего иметь под боком автомобиль или мотоциклет и пользоваться им всласть для дела, как и для потехи. Как же отказаться черномазенькому этому юнцу от удовольствия в свободные часы покатать за спиной девицу на своей веспе? Я ли его за это осужу? Но мне больно за Венецию. Больно даже, прости Господи, узнавать о тех мерах, что принимаются для ее спасения и сохранения. Вероятно, они единственно возможны. 120 церквей ожидают реставрации, а дворцов, их еще, кажется, не сосчитали. Реставрировать нынче умеют. ЮНЕСКО не дремлет, деньги собирают во всем мире. Одна церковь Салюты требует 500 000 000 лир. Каждый дворец от 100 до 200 миллионов. Тут ничего не скажешь, только бы удалось эти деньги собрать. Но когда я читаю о намерениях оживить, омолодить Венецию новым зданием для конгрессов, умножением числа фестивалов, конкурсов, мне становится не по себе. Гипс от этого обратно в мрамор не превратится. А Маргеру вы не можете еще решительно не укротить? Неукротимой, боюсь, окажется наша техническая цивилизация. И в прямом разрушении, образ которого Маргера, и в коварном притяжении, которому Местре служит символом. Но как же быть? Все-таки надо нам попытаться обуздать ее, эту цивилизацию, и Венецию спасти.
Италия, которую надо спасать. Из дневника путешественника Владимира Васильевича Вейдля, писателя и искусствоведа. Эфир 1 августа 1969 года. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Пожалуйста, о музыкантах и музыке подробно.
Сегодня мы слушаем записи джазовой группы «Архангельск», сделанные в 1987 году. Джазовая группа «Архангельск» была создана Владимиром Резицким. И прежде чем говорить об этой группе, или, может быть, даже вместо того, чтобы говорить об этой группе подробно, надо, конечно, рассказать немножечко об этом замечательном музыканте. Владимир Резицкий родился в 1944 году. В 1962 году он окончил Архангельское музыкальное училище по классу гобоя. Когда в 60-е годы началось повальное увлечение джазом, в том числе и в Архангельске, он переключился на саксофон. В 1962-65 годах он играл в духовых и эстрадных оркестрах на баритон-саксофоне, работал в местных молодежных кафе. В конце 60-х годов в Ленинграде Резицкий встретил своего земляка, барабанщика Владимира Тарасова. Вскоре Тарасов переехал в Вильнюс к Вячеславу Ганелину и предложил Резицкому присоединиться к их дуэту. Была проба, были попытки, но как-то не сложилось. Место Резицкого, или вернее место, которое было предложено Резицкому, занял Владимир Чекасин, а Резицкий предпочел двигать дело джаза дома, в Архангельске. И в 1972 году организовал группу «Архангельск», которая, как я уже говорил, получила в дальнейшем мировую известность. Можно сказать, что сам Резицкий был первым нашим саксофонистом, который в те годы играл на саксофоне так же современно, как лидеры европейского авангардного джаза Петер Бротсман, Вильям Бройкер и Иван Паркер. Ансамбль «Архангельск» с самого начала стал проявлять себя очень самобытным коллективом, ни на кого не похожим на нашей джазовой сцене. Он активно впитывал все, что его окружало, будь то российское или зарубежное джазовое пространство, будь то северный фольклор, который всегда можно было практически услышать в его композициях. Композиции музыкантов «Архангельска», имеющие явно русскую ладовую базу, звучали на самых разных фестивалях, от «Джаз над Волгой» до фестивалей в Японии. За время существования «Архангельска» он выпустил всего лишь одну пластинку. На фирме «Мелодия» вышел альбом под названием «Призраки старого города». Там было написано в аннотации, что это джазовые сцены в двух сериях. Ну, в общем, никаких двух серий там не было, просто у пластинки две стороны, и для того, чтобы как-то оправдать это абсолютно условное деление на две стороны, были и придуманы вот эти две серии. В середине 90-х годов Резицкий распустил группу и в дальнейшем выступал уже как солист в разных фри-джазовых проектах. В 2001 году он скончался. Скончался, к сожалению, здесь нельзя сказать, что смерть его была абсолютно естественной. Резицкий пытался пробить бюрократическую стену в своем родном городе, пытаясь создать современный центр искусства, где было бы место и джазу, и театру, и другим видам современного искусства. Периодически наталкиваясь на абсолютно непробиваемую бюрократическую стену, можно сказать, что он просто не выдержал. В 2001 году, как я уже говорил, он умер. А осталось несколько компакт-дисков, вышедших в Англии и Японии, и одна пластинка фирмы «Мелодия». Исправляя эту абсолютную несправедливость, мы сегодня и слушаем записи коллектива «Архангельск» под управлением Владимира Резицкого. С ним играют Владимир Туров, фортепиано, клавишные, труба и перкуссия, Олег Юданов, ударная перкуссия, Николай Клишин, контрабас, скрипка, перкуссия, и Николай Юданов, перкуссия и тромбон. Сам Резицкий – это альт-саксофон и перкуссия. Запись 1987 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».